Дама. Я никогда не видела моря. Перед моими глазами, совсем рядом, словно морская гладь, рябит высланный черными и белыми плитками пол. Мне так больно, что кажется, будто это пришла моя смерть. Но я жива. В тот момент, когда на меня набросились, я не сумасшедшая, на меня действительно кто-то набросился или что-то обрушилось, я подумала. Я никогда не видела моря. Вот уже несколько часов меня не оставляет страх. Страх, что меня арестуют, страх перед всем. Я придумала целую кучу идиотских оправданий. И самым идиотским из них было то, что мелькнуло у меня в голове в эту минуту. Не причиняйте мне зла. На самом деле не такая уж я порочная. Просто мне хотелось увидеть море. Еще я помню, что закричала. Закричала, что было мочи. Но крик этот так и не вырвался из моей груди. Кто-то отрывал меня от пола, душил. Продолжая вот так беззвучно кричать. Кричать, я еще подумала. Нет, этого не может быть. Просто меня мучит какой-то кошмар. Сейчас я проснусь у себя в комнате, настанет утро. А потом произошло вот что. Заглушая во мне мой крик, я отчетливо услышала этот звук. Раздался хруст кости. Это ломали мою руку. Да-да, мою руку. Боль не красная и не черная. Боль — это колодец слепящего света, существующий только в нашем сознании. Но все же вы в него падаете. Прохладные плитки пола освежают мне лоб. Должно быть, я снова потеряла сознание. Не шевелиться. Главное, не шевелиться. Я вовсе не лежу на полу, а стою на коленях, прижав к животу горящую, словно в огне, левую руку. Я согнулась пополам от боли. Я пытаюсь унять ее, но она пронизывает плечи, затылок, поясницу. Сквозь рассыпавшиеся по лицу волосы я вижу, как прямо перед моими глазами по белой плитке ползет муравей. Дальше тянется вверх что-то серое, по-видимому, сток умывальника. Не помню, чтобы я снимала очки. Наверное, они упали, когда меня потащили назад. Я не сошла с ума. Кто-то или что-то тянуло меня назад, зажав мне рот, чтобы заглушить мой крик. Нужно найти очки. Сколько же времени я стою вот так, на коленях, в этой полутемной каморке, шириной в 2 и длиной в 3 шага? Несколько часов или всего несколько минут? Никогда в жизни я не падала в обморок. То, что случилось сейчас, это даже не провал в сознании, а всего лишь трещинка в нем. Если б я находилась здесь давно, там, на станции автообслуживания, кто-нибудь забеспокоился бы. Я стояла перед умывальником, мыла руки. Правая рука, я сейчас приложила ее к щеке, еще влажная. Нужно найти очки, нужно встать. Когда я резко, слишком резко поднимаю голову, пол перед моими глазами встает дыбом. Я боюсь, что снова потеряю сознание. Но все вдруг стихает, и шум в ушах, и даже боль. Теперь она сосредоточилась в левой руке. Я не смотрю на нее, но чувствую, что она сильно распухла и стала словно каменная. Надо ухватиться правой рукой за раковину и встать. Ну вот, я и стою. Перед моими глазами в зеркале вместе со мною качается мое туманное отражение. И мне кажется, что звуки жизни начинают постепенно доходить до меня. Я знаю, где я. В туалете станции автообслуживания на шоссе в Аввалон. Я знаю, кто я. Идиотка, скрывающаяся от полиции. Лицо в зеркале, которому я, приближая свое лицо, так близко, что чуть ли не касаюсь его, скованная болью рука, которую я подношу к глазам, чтобы посмотреть на нее. Слеза, стекающая по щеке и падающая на эту руку, тяжелое дыхание в какой-то щемящей тишине — все это я. Войдя сюда, я положила сумку на полочку под зеркалом, в которую сейчас смотрюсь. Сумка на месте. Я, с трудом помогая себе зубами, открываю ее правой рукой и ищу вторую пару очков, ту, в которой я пишу на машинке. Мое отражение в зеркале стало отчетливым. И я вижу свое плачущее, в грязных потеках, искаженное страхом лицо. Я больше не осмеливаюсь смотреть на левую руку и прижимаю ее к себе, к перепачканному белому костюму. Входная дверь закрыта. А ведь когда я вошла, я оставила ее распахнутой. Нет, я не сумасшедшая. Я остановила машину, попросила заправить ее. Я хотела причесаться и вымыть руки. Мне указали на белый домик, стоявший поодаль. Внутри было слишком темно для меня, и я не закрыла за собой дверь. Не знаю, случилось ли это сразу, или я успела причесаться. Помню только, что я отвернула кран, и что вода была холодная. Да, конечно же, я причесалась. Я в этом уверена. И вдруг, словно порыв ветра, кто-то возник за моей спиной. Я не знаю, кто. Какое-то страшное чудовище. Меня приподняли над полом. Я кричала изо всех сил, но из моей груди не вырвалось ни единого звука. И я не успела даже понять, что со мной произошло. Как страшная боль, пронзившая мне руку, сокрушила все мое существо, и я оказалась на коленях одна. Нужно проверить сумку. Деньги на месте, в фирменном конверте нашего агентства. У меня ничего не украли. Нелепо, невероятно. Я пересчитываю деньги. Сбиваюсь, начинаю считать снова, и у меня леденеет сердце. Меня не хотели ограбить, хотели только одного. Я сошла с ума, я сойду с ума, сломать мне руку. Я смотрю на нее, на раздувшиеся посиневшие пальцы, и вдруг не выдерживаю. Валюсь на умывальник. Снова падаю на колени и начинаю выть. Я буду выть, как зверь, до скончания века. Я буду выть, рыдать и биться до тех пор, пока кто-нибудь не придет сюда, и я не увижу дневной свет. С улицы до меня доносятся чьи-то торопливые шаги. Скрип гравия, голоса. Я продолжаю выть. Дверь резко распахивается, и в каморку врывается ослепительный день. Яркое июльское солнце все на том же месте над холмами. И люди, что сейчас входят, склоняются надо мной и говорят все разом, те же самые, кого я видела, когда вышла из машины. Я узнаю их. Это хозяин станции обслуживания и два владельца автомобилей, судя по всему, местные жители, которые, видно, тоже подъехали сюда заправиться. В то время как мне помогает подняться, а я безудержно плачу, мой мозг сверлит одна глупая мысль. А ведь вода в умывальнике все течет. Только сейчас я услышала ее звук. Я хочу закрыть кран. Я должна это сделать. Все с недоумением смотрят на меня, ничего не понимая. Ни того, что я не знаю, сколько времени нахожусь здесь. Ни того, что у меня две пары очков. Протягивая мне те, что валялись на полу, они раз 10 требуют подтверждения, что это мои очки. Действительно мои. Успокойтесь, ну успокойтесь же, твердят они, принимая меня за сумасшедшую. На улице так светло, так спокойно, все предметы до того ужасающе реальны, что я сразу же перестаю плакать. Самое обыкновенная станция автообслуживания. Заправочные колонки, посыпанные гравием дорожки, белое здание с наклеенной на окно крикливой рекламой, живая изгородь из бересклета и олеандра. 6 часов вечера, летнего вечера. Как же могла я кричать, кататься по полу? Машина стоит на том самом месте, где я ее оставила. При взгляде на нее прежний страх, который как бы затаился во мне в тот момент, когда это произошло, вновь охватил меня. Сейчас меня начнут расспрашивать, откуда я еду, что я натворила. Я буду нести всякую околесицу, и они догадаются о том, что я скрываю. У порога конторы, которые меня ведут, в ожидании стоят женщина в синем фартуке и девочка лет 6-7. На их лицах тень беспокойства, но больше любопытства. Как будто здесь происходит что-то занимательное. Вчера вечером, как раз в это время, другая девочка с длинными распущенными волосами, прижимая к себе куклу, вот так же смотрела, как я приближаюсь к ней. И вчера мне тоже было стыдно. Я даже не знаю, чего. Впрочем, нет, знаю, прекрасно знаю. Я не могу вынести детского взгляда. За ним всегда стоит другая девочка. Я сама, какой я была когда-то. И эта девочка смотрит на меня. Море. Если дело обернется для меня плохо, если меня арестуют, и мне придется доказывать, как это говорят, свое алиби, давать объяснение, то начать нужно именно с моря. Конечно, это будет не вся правда. Но я стану говорить долго, не переводя дыхание, говорить со слезами в голосе. Я изображу себя жертвой наивной грошовой мечты. Для большей убедительности я что-нибудь приплету. Приступы раздвоения личности, алкоголиков-предков, или же, что ребенком я упала с лестницы. Я хочу вызвать чувство отвращения к себе у тех, кто будет меня допрашивать. Хочу утопить их в потоке сентиментальных небылиц. Я скажу им, я не ведала, что творю. Это была и я, и не я, Понимаете? Просто я подумала, вот подходящий случай увидеть море. Значит, оно и виновато. Мне, конечно, возразят. Если мне, мол, так хотелось увидеть море, я давно могла это сделать. Достаточно было купить билет на поезд и по приезде остановиться в пансионате Пала-Валя-Фло. Ведь другие именно так и поступают. И ничего, выдерживают. На то и существует оплаченный отпуск. А я отвечу им, что не раз хотела это сделать, но у меня ничего не вышло. Кстати, это правда. Вот уже 6 лет я каждый год пишу в различные туристические компании, в гостиницы. Мне присылают проспекты, я начинаю приглядывать в витринах магазинов купальные костюмы. Однажды я даже чуть было не протянула руку, так протягивает руку к звонку, но не нажимают его, чтобы записаться в какой-то клуб организованного отдыха. 2 недели у моря на Балиарских островах. Дорога в оба конца самолетом и, конечно, осмотр пальмы, оркестр, тренер по плаванию и яхта, закрепленные за вами на все время вашего отдыха. Хорошая погода, гарантированная Union V. И еще масса всяких соблазнов. Так что от одного чтения проспекта уже покрываешься загаром. Но почему-то сама не могу объяснить, почему. Каждый отпуск я провожу так. Первую половину в главной и единственной гостинице Монбриана, департамент Верхняя Луара, а вторую неподалеку от Компьена, у моей школьной подруги, которая живет там с собственным мужем и глухой свекровью. И мы играем в бридж. И это вовсе не потому, что я человек привычки или страстно люблю карты. И не потому, что чрезмерно застенчиво. Наоборот, нужно обладать чертовским нахальством, чтобы подчивать знакомых рассказами о своих похождениях в Сент-Тропезе на Лазурном берегу, когда в действительности возвращаешься всего-навсего из Компьенского леса. Так что я не знаю, в чем дело. Я ненавижу тех, кто видел море. Ненавижу тех, кто его не видел. И мне кажется, что я ненавижу весь мир. Вот и все. Пожалуй, я ненавижу и себя. Если это что-нибудь объясняет, пусть будет так. Зовут меня Дани Лонго. Вернее, Мари Вирджини Лонго. Но когда я была маленькой, я выдумала себе имя Даниэль. Я вру с тех пор, как дышу. Сейчас-то Вирджини нравится мне больше. Но разве добьешься, чтобы это поняли другие дудки? По документам мне 26 лет. По умственному развитию 11-12. Рост 168 сантиметров. Волосы довольно светлые. Вдобавок я каждый месяц обесцвечиваю их 30-процентной перекисью водорода. Я не уродлива, но ношу дымчатые очки, чтобы скрыть свою близорукость. Это моя уловка. Хотя все давно раскусили меня, идиотку. И единственное, что я умею делать наиболее прилично, это молчать. Кстати, я никогда ни с кем не заговариваю, разве что попрошу передать мне соль. 2 раза я нарушила свое правило, и в обоих случаях это ни к чему хорошему не привело. Ненавижу людей, которые не понимают с первого раза, что с ними не хотят иметь дело. Ненавижу себя. Я родилась во Фландрии, в деревне, о которой у меня сохранилось лишь одно воспоминание. Запах смешанного с грязью угля, который разрешает подбирать возле шахты женщинам. Мой отец — итальянский эмигрант. Он работал на станции. Погиб, когда мне было 2 года, под вагоном. из которого перед этим украл ящик английских булавок. Я думаю, он просто не разглядел надпись на ящике, ведь близорукость я унаследовал от него. Это произошло в годы немецкой оккупации, и весь груз товарного состава предназначался немецкой армии. Несколько лет спустя отец, так сказать, взял реванш. В память о нем где-то в комоде я храню серебряную, а может, посеребренную медаль, на которой изображена хрупкая девушка, разрывающая, словно ярмарочный силач, оковы. И каждый раз, когда на улице я встречаю бродячего циркача, демонстрирующего подобный трюк, я невольно вспоминаю об отце. Но в моей семье не все герои. Меньше чем через 2 года после гибели мужа, когда уже пришло освобождение, моя мать выбросилась из окна нашей мэрии после того, как ей обрили голову. В память о ней я не храню ничего. Если мне случится об этом рассказывать кому-нибудь, я добавлю, не храню даже пряди волос. И пусть на меня смотрят с ужасом, мне наплевать. За 2 года, прошедшие после смерти отца, я видела эту горемыку 2 или 3 раза в приютском зале для свиданий. Я бы затруднилась описать, как она выглядела. Наверное, как всякий бедняк. Она тоже была итальянкой, звали ее Рената Костеллани. Родилась она в Сан-Аполлинери, провинция Фрозинон. Ей было 24 года, когда она умерла. Моя мать моложе меня. Кто моя мать и откуда она, я узнала из записи о моем рождении. Воспитывавшие меня монахини наотрез отказывались разговаривать со мной о ней. Когда я сдала экзамен на бакалавра и стала самостоятельной, я приехала в нашу деревню. Мне показали на кладбище место, где она похоронена. Я хотела накопить денег и что-нибудь сделать для нее, хотя бы положить плиту с ее именем. Но мне не разрешили, так как она захоронена в общей могиле. А впрочем, мне наплевать. Несколько месяцев я работала в Мансе, секретаршей на фабрике игрушек. Затем у нотариуса в Нуайоне. Мне было 20 лет, когда я впервые нашла себе работу в Париже. Работу я потом переменила, но по-прежнему живу в Париже. Теперь я в рекламном агентстве, где служит 28 человек, и получаю после вычета налогов 1270 франков в месяц за то, что стучу на машинке, подшиваю дела в папке, отвечаю на телефонные звонки, а в случае надобности и выбрасываю мусор из корзин для бумаг. Мое жалование дает мне возможность есть бифштекс с жареной картошкой на обед, простоквашу и варенье на ужин, одеваться примерно так, как мне нравится, оплачивать однокомнатную квартиру с ванной и кухней на улице Гринель, обогащаться духовной пищей, которую каждые 2 недели дает мне журнал «Мари Клер», и каждый вечер двухканальный с большим сверхярким экраном телевизор. За него мне осталось внести всего 3 взноса. У меня хороший сон, я почти не пью, курю умеренно. У меня было несколько романов, но не таких, которые могли бы вызвать возмущение консьержки. Правда, консьержки в моем доме нет, но есть соседи по площадке. Я свободна, живу без забот и абсолютно несчастна. Наверное, все, кто меня знает, начиная с художников нашего агентства и кончая бакалейщицей в моем квартале, были бы потрясены, узнав, что я еще на что-то жалуюсь. Но я не могу не жаловаться. Еще не научившись ходить, я уже усвоила, что если я сама себя не пожалею, никто меня не пожалеет.